Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений мы предложим вашему вниманию программу «Час писателя». Автор и ведущая Елена Чудинова беседует с президентом историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимиром Георгиевичем Колычевым. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Закажите самый красивый крест надгробия с подставкой и цветником из камня и получите скидку 30%. Скидка действует до 30 сентября. Срок службы изделий 50-100 лет. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата после получения в вашем городе. В Москве и Московской области осуществим установку. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России бесплатный. Повторяем 8 800 555 65 23. Подробности на сайте крест-нн.рф. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая состоится с 1 по 6 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 1 по 6 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Телефон 8-499-559-99-26. Повторяем. 8-499-559-99-26. Свято-Димитриевское училище сестер милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Занятия проходят по будням 3 раза в неделю с 5 до 8 вечера на базе Свято-Димитриевского училища. Запись на собеседование по телефону справочной службы милосердия. Код Москвы 495, телефон 542-0000. Повторяем. 8-495-542-0000. Дорогие радиослушатели, в школе акварели Сергея Андреяки проходит выставка «Художники школы и Академии акварели. Живопись, графика». Выставка представляет творческий отчет за прошедший учебный год коллектива художников-педагогов школы и Академии акварели. В состав экспозиции входят пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые сценки, выполненные в разных техниках – карандашом, маслом, классической многослойной акварели. Выставка продлится до 16 октября. Адрес: город Москва, Гороховский переулок, 17. Проезд до станции метро Курская.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Что же, похоже, отмена ЕГЭ в ближайшее время не грядет, поэтому просвещением подрастающего поколения, да и нас самих, собственно, мы должны заниматься сами. Как мы знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому сегодняшний наш разговор как раз носит именно просветительский характер. И в гостях у меня замечательный человек, президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимир Георгиевич Колычев. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые слушатели.
Владимир Георгиевич, мы с вами немножко перемолвились перед эфиром, и вы упомянули о том, что сейчас много событий будет связано с восстановлением Сухаревой башни. И вы прилагаете к этому, общество «Русская Америка» прилагает к этому большие усилия. Расскажите, пожалуйста, нам об этом немножко поподробнее.
Ну, Сухарева башня – это один как бы из наших таких проектов, да, восстановить Сухареву башню. На самом деле мы имеем такую инициативную программу, которая у нас рассчитана по 2020 год, и мы ее назвали «Русская Америка. Живая память». Как известно, Сухарева башня – это символ великих русских открытий географических, в том числе и на Тихом океане, в том числе и Аляске, Русской Америки.
А вот я перед эфиром вас спросила… Вы упомянули, что хорошо бы поставить памятник Магнитскому на том месте, которое занимает сейчас, собственно говоря, тень еще Феликса Дзержинского, потому что пока место будет пустым, тень эта будет витать. И у нас с вами зашла речь о том, можно ли это сделать, потому что, к сожалению, наше общество не знает ничего о Магнитском, хотя косвенно должно бы знать. И вот если еще хотя бы Брюс, Яков Велимович Брюс, как-то существует в нашем сознании, потому что и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, это все же после школьной программы заложилось, то Магнитский тоже вот что-то такое витает у людей, вот когда возникает эта фамилия, вот Магнитский, Магнитский, ну с чем это связано? Но все-таки расскажите прежде всего нам о Магнитском.
Леонтий Филиппович Магнитский, согласно нашей программе «Русская Америка. Живая память», будем мы отмечать его 350-летие в грядущем 2019 году.
Конечно, но еще не грядущем, грядет, к сожалению, 17-й год, и нам надо его пережить.
Ну, переживем, да, куда мы денемся с нашей планеты Земля. Ну, ведь, в принципе, каждый человек, по крайней мере, российский, советский человек, изучал арифметики в школе, в образовательной, и основу, собственно говоря, вот с навигацкой школы Сухаревой башни, да, и одним из основоположников вот этой русской математики был как раз наш герой Леонтий Филиппович Магнитский. Он является создателем первого отечественного учебника арифметика, который, надо сказать, что кроме своего внутреннего содержания, весомого, весит тоже порядка, вот, может быть, пуда эта книжечка. Насколько я наслышан, в руках не держал. Обоснование важности чествования выдающегося деятеля российской науки и образования, конечно, для нас важно, да. И один из наших проектов, который мы предложили Русскому географическому обществу, это установить памятник Леонтию Магнитскому. И где вы думаете? Конечно, вот то место, которое вы указали, где стоял Феликс Эдмундович Дзержинский. Почему здесь? Да потому что рядом на пересечении находится Политехнический музей. Здесь же на пересечении можно провести угол, и вы выйдете по Сретенской улице к навигацкой школе. Ну и рядом же Русское географическое общество, к основанию которого приложил руку и Магнитский своими трудами. Вот. И, конечно, рядом магазин «Детский мир». Дети-то должны это знать, своего учителя. Учителя учителей даже.
Прекрасное место. Кстати, вы знаете, вот к слову, у меня буквально на неделе был забавнейший случай в интернете. Когда, ну, перед выборами страсти, естественно, кипели, и некий блогер мне стал говорить о лапотной, безграмотной России, и я поместила картинку «Устный счет» в сельской школе, где действительно мальчики, одетые в лопаточки, в косовороточки, решают, устно решают пример, написанный на доске. И я ему предложила решить этот пример, вслед за вот этими вот лапотными мальчиками. Вот как-то мой оппонент, как сейчас говорят, слился.
Сдулся.
Сдулся, в общем, стушевался, в общем, исчез. То есть, на самом деле, конечно, математика, вот именно вот эта традиция развития, прекрасного развития математики в России была со времен действительно вот птенцов гнезда Петрова.
Это вам не Григорий Остер?
О, нет. Место прекрасное, действительно, детский мир, куда дети приходят с родителями за своими игрушками и должны видеть, кто, собственно, учитель их учителей. Действительно хорошо и исторически, но все-таки немножко о Сухаревой башне. Это же ведь тоже связано с Магнитским.
Да, вот нынче мы отмечаем... Мы, это общество «Русская Америка», по крайней мере, музей «Садовое кольцо» и наши друзья, в том числе из России, отмечаем 270-летие Великой Северной экспедиции, которая завершилась, в частности, открытием Русской Америки, Аляски. Ну, Леонтий Филиппович Магнитский, как известно, стал одним из первых русских преподавателей в этой школе. До этого там были голландцы, шотландцы и так далее, в общем-то, которые тоже внесли свой, конечно, вклад вот в науку мореплавания и прочие там образовательные вещи.
А то есть это именно он первым рачением доказал, что может собственных нефтонов быстрых разумом земля российская рожать?
Да, безусловно, он был предшественником нашего замечательного и Михаила Васильевича Ломоносова и многих, в общем-то, других.
Все-таки мы уже определились относительно ваших великолепных планов насчет памятника, но, знаете, все-таки, Владимир Георгиевич, у меня тут немножко пессимизм, потому что огромная просветительская работа вот и вашему обществу, и хорошо бы не только вашему обществу, предстояла по поводу истинных выдающихся деятелей нашего Отечества. Очень бы хорошо, чтобы все-таки какую-то правительственную властную поддержку вы в большей мере встречали, как я знаю, что она весьма скромная, если вообще существует. Вот, то есть пока нет знания, кто это такой, ну, все-таки, вероятно, вопрос с памятником открыт. А вот вопрос о Сухаревой башне, вот в каком он состоянии?
Ну, вы знаете, мы действительно эти идеи как бы подкидываем там, вот и в Русское географическое общество непосредственно, руководству и Владимиру Владимировичу Путину, который возглавляет попечительский совет, да, и Сергею Кужукетовичу Шойгу, который возглавляет Русское географическое общество. Да, действительно, в общем-то, это дело государева, да, и, конечно, нам хотелось, чтобы, в общем-то, люди наверху, власть имущая, так сказать, услышали вот это то, что истинное, на чем, собственно говоря, стоит земля русская, да, и наше государство, Россия нынешняя. Сухаревая башня, мы начали о ней разговор. Дело в том, что это первые навигаторы, картографы, мореплаватели, которые, собственно говоря, по указу Петра отправлялись в разные стороны нашей матушки России, изучать ее окраины, и Каспий, там и Черное море, и вот к Тихому океану, и к берегам даже японским, американским. Вот эти все люди ковались на кузнице вот этой Сухаревой башни. В частности, дворянин тульского происхождения Алексей Ильич Чириков, который поступил в 1715 году. Уже в 25-м году он Петром Первым был послан помощником Витуса Беринга в первую Камчатскую экспедицию. И тогда они, как мы знаем, прошли Беринговым проливом, который открыл,
еще не был Беринговым,
который открыл Семен Дежнев, на который дал Кук или Ванкувер, по-моему, это название, в честь вот заслуг Беринга, да, то есть иноземцы, мореплаватели иностранно отзывались с уважением о русских мореходах. Вот, и Чириков был во главе вместе с Берингом и во второй экспедиции. Почему? Беринг, конечно, там был командор, ведущий, да, двух пакетботов, но Чириков раньше подошел к Аляске, и, кстати, в первой экспедиции Чириков склонял Беринга отклониться ближе к востоку. При Петре Первом он еще был, так сказать, научно признанным таким авторитетом, еще будучи юношей.
Ну вот еще одно незаслуженно совершенно неизвестное имя. То есть вот просто вот я вас слушаю, и немножко вот так вот холодок пробирает, сколько же имен действительно выдающихся русских людей сейчас как-то вот в тени, потому что просвещение, да, вот в ваше название входит историко-просветительское общество, вот это слово «просветительское», оно снова становится невероятно злободневным, потому что то, что было забыто, сознательно забывалось, потому что новый какой-то пантеон героев строился, теперь должно быть поднято из забвения, потому что русским людям очень много есть чем гордиться. Вот в частности, почему-то принято говорить, что русские не очень мореходная нация. А вот вас слушаешь, так получается, что и очень мореходная.
Ну, в общем-то, я хотел вернуться немножко назад. Мы проводим встречи с Русской Америкой, у нас называется цикл таких мероприятий, да, и мы выступаем и в Доме Русского Зарубежья, и в географическом обществе, вот в двух точках, там Московский центр на Новой площади, и в Старом Монетной 29, и, в общем-то, и в других местах, как бы Вологодское землячество, там Тульское принимает, Архангельское выступаем, только что вечер по Баранову провели.
О Баранове тогда скажите пару слов.
Да, вот один из плеяды русских мореходов, Александр Андреевич Баранов. На Аляске его называют первый губернатор Аляски, а на самом деле он мещанин, обычный мещанин из древнего города Каргополя, Архангельской губернии. Почему мореход? Да потому что ему, не владеющему, так сказать, хотя озеро Лачи, там и река Онега, доводилось строить и корабли, помогали, правда, ему здесь англичанин, Шильц такой был на службе российско-американской компании. То есть вот наши, условно говоря, лапотники, да, строили корабли парусные, которые ходили до Гавайских островов даже, где тоже было в 17-м году, кстати, еще один юбилей в этом году, в 16-м году, основали вот три русских крепостей, три форта. Один из них, кстати, форт Елизабет, до сих пор национальный музей, и над фортом Елизабет, Елизаветы русской императрицы развивается вот российский триколор до сих пор. Вот.
Замечательно, Владимир Георгиевич. Ну вот мы коснулись ваших планов о Магнитском, о Сухаревой башне. А какие еще проекты сейчас лелеет сердце общества «Русская Америка»?
Вот по Сухаревой башне хочу сказать. Есть у нас очень два интересных проекта, с которыми мы выступали вот на площадке «Русское географическое общество». Один из них ведет Андрей Григорьевич Савин, архитектор. Андрей Савин предлагает восстановить Сухареву башню на пересечении вот Сретенского бульвара и Садового кольца, то есть на ее исконно, так сказать, родном месте. Этот проект такой как бы имеет, в общем-то, все основания быть осуществленным. То есть там есть и развязки, есть магистрали, которая проходит через эту башню, башня будет на возвышении. Ну, конечно, это сложно осуществить, но в наше время. Но существует у нас и второй проект. Его ведет Станислав Геннадьевич Кривцов. Он предлагает установить в сквере эту башню. Даже есть макет. Мы только что были в Муском архитектуре, это на площади Маяковского, где вот эту башню мы двигали по этому скверу. Вот, и люди так, в общем-то, из неприятия как бы проникались вот этой идеей и, в общем-то, нам довольно так кивали головой. В общем-то, все хотят, я думаю, что возродить Сухареву башню, кого вы не спросите, да, даже включая вот этих жителей, потому что был опрос, музей Садового кольца и директор Ольга Голицына проводили как бы опрос местных, да, это музей находится как раз в Мещанской слободе. То есть люди там хотели бы видеть эту башню, тем более, что цель-то не только возрождение, конечно, вот это символ Москвы, символ русских географических открытий, и Сухаревая башня еще и невеста Ивана Петра Великого, получается, у нас Иван без невесты. Да. А наполнить это здание еще содержанием. Здесь открыть музей русских географических открытий. То есть все мы об одном говорим и том же, да? А так как Брюс там изучал планеты и так далее, то почему бы нам музей какой-то астронавтики, скажем, там не открыть? И, может быть, в каких-то разместить помещениях классы навигацкой школы, которые вот в Кунцеве у нас есть, две навигацких школы, где ребята будут, так сказать, на шпагах, на рапирах там, или изучать там те же мореходные науки на том месте, где вот Чириков это все изучал. Чириков, Прончищев, целая плеяда, Челюскин, Скуратов и так далее.
А Владимир Георгиевич, а вам какой проект все-таки ближе, на историческом месте или в сквере?
Вы знаете, конечно, хотелось бы, чтобы все стояло на своих местах. Вот.
Ой, как хотелось бы. Мне вот, например, хочется еще передвинуть Минина и Пожарского и Александра Сергеевича Пушкина. Все-таки, знаете, вот так вот идешь мимо на исконные места. Ага. Идешь мимо, и все-таки вот жалко, что не там они стоят.
Да, по принципу Бог любит Троицу. Вот. Конечно, в сквере наиболее реальные, и, в общем-то, этот вопрос изучался, и... То есть позволяют грунты это все установить. Там нет ни подземных коммуникаций, метро в стороне, в общем-то, проходит. То есть место вполне. Это будет в сочетании с больницей Склифосовского. Да, то есть это будет полная гармония. Вот ансамбль даже такой возникает, своеобразный. Башня будет возвышаться, конечно, она будет этой доминантой какой-то площади.
Но ведь наш город так разрушали. Вот говорят о предпочтениях всех туристов Петербурга перед Москвой. И вот как выразился писатель Владимир Солоухин, ну, я тоже отдаю предпочтение Петербургу, плачу и отдаю, потому что Москва разрушена, Петербург, слава богу, уцелел.
Вы знаете, у Петербурга свои сложности есть, потому что тоже он, в общем-то, планомерно как бы уничтожается. У меня там строители просто есть знакомые, да, ну и сами петербуржцы, в общем-то, которые защищают все это архитектурное наследие старого Петербурга. Вот. Сухаревская башня, мне кажется, это просто логика сама жизненная, говорит о том, что она должна встать, и есть даже вот у меня стихотворение такое.
Ой, с удовольствием мы послушаем.
Я, может, частичку просто зачту.
Как же, давайте, поскольку мы явно не успели сегодня, то есть вам еще судьба к нам еще прийти, не успели сегодня обо всех ваших планах поговорить, то давайте завершим стихотворением нашу беседу, а еще я вас попрошу рассказать нашим слушателям о том, куда можно приходить в ближайшее время, чтобы... послушать лекции, посмотреть какие-то материалы для тех, кто живет в Москве.
Вы знаете, у нас, к сожалению, до сих пор сайт не разработан. Это, в общем-то, тоже наша как бы ахиллесова пята такая, что не позволяет нам более, как говорится, работать и вширь, и вглубь. Ну, конечно, площадка благодаря такой доброй помощи Виктора Александровича Москвина, это директор Дома русского зарубежья, Вологодское землячество, Вологодское представительство здесь, в Москве. Мы проводим вечера, у них очень хорошие такой конференц-зал, конечно, площадка географического общества, где мы в октябре, в ноябре, очевидно, проведем еще раз свое мероприятие, посвященное вот двум проектам по восстановлению Сухаревой башни.
А но в ближайшее время москвичи куда-нибудь могут прийти послушать?
Вы знаете, на Фейсбуке есть у нас страничка «Общество Русская Америка». Там мы информацию всегда вывешиваем и приглашаем на наше бесплатное мероприятие.
Хорошо, спасибо. Так что давайте перейдем к стихотворению.
Восстанет Сухаревская башня, желанный день уже грядет. Напомнит нам о дне вчерашнем, восславит вновь российский флот. Отель, птенцы гнезда Петрова путь проложили в новый свет. Они сдержали свое слово, Петровский выполнив завет. Презревши грозную стихию, в круг света провели челны. Они прославили Россию, отчизны верные сыны. Расправит крылья вольной птицей, ладьёй белой поплывет, восстанет башня над столицей и восхитит честной народ. Иван Великий златоглавый зовет кремлевских звонарей. Москва невесте величавой несет венец пяти морей. И к нашему руководству. Тот муж, который восстановит великий замысел Петра, увековечен будет в слове всей славой русского пера.
Прекрасные стихи. Кто автор?
Автор неизвестен.
Народное. Московское народное. О! Очень скромный Владимир Георгиевич. Но, честное слово, говорю вам, как писатель, стихи замечательные. Итак, напоминаю, что в гостях у меня был президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимир Георгиевич Колычев. Спасибо, Владимир Георгиевич.
Спасибо, Елена. Спасибо всем. Спасибо радио Радонеж. Спасибо слушатели за то, что нас послушали. И приходите на наше мероприятие в Фейсбуке, еще раз, «Общество Русская Америка». И смотрите за нашей страничкой. Всего доброго.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж». Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем чтение и толкование первого соборного послания святого апостола Петра. Глава 3. Итак, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Вот здесь, батюшка, я хотел, чтобы мы остановились и прокомментировали этот удивительный текст, потому что здесь как бы задание Божие, которое через Петра Господь передает, как нам быть в семье. Каково задание жены пред мужем? Каково задание мужа пред женой?
Действительно, вот эти слова предельно актуальны для нашего времени. И как священник могу сказать, что на исповедях женщины очень часто, ну, буквально болезнуют, плачут о том, что мужья их, в общем-то, будучи крещены в детстве в церкви православной, никак не идут в храм, никак не хотят приобщаться тем таинствам церковным, через которые благодать божественная подается. И апостол Петр здесь, мы видим, он вскрывает эту причину и дает предельно простой ответ, который сопряжен исключительно, наверное, с мудростью Божией и со святоотеческим опытом. Как поступать в таких случаях? То есть не нужно мужа убеждать, не нужно покупать какую-то литературу и подкладывать ему под подушку, чтобы он прочитал про «между прочим» и вдруг в мгновение ока изменился. Нет. Апостол Петр, обращаясь к женщине, говорит, что если существует украшение женщины, а украшение, как мы знаем, оно не само по себе существует, а женщина одевает его для того, чтобы мужчину к себе привлечь, то таким украшением должен быть сокровенный сердце человек. То есть понятно, что мужчина, увидев вот ту чистоту образа, которую явит ему женщина, явит в себе, может быть, даже самого Христа. Он не останется никогда безответным. Он обязательно именно сердцем своим откликнется, потому что, как говорят святые отцы, во Христе некрасивых людей не бывает. И вот эта красота, вот это, ну что ли, богослужение всей жизнью женщине, Богу и своим ближним, конечно, заставит и мужчину, и мужа пересмотреть то, что, может быть, он в своей жизни осуществляет. Слова, конечно, апостола Петра удивительно перекликаются и со словами апостола Павла, который это выражает, ну, как мне кажется, в более универсальной формулировке, что муж неверующий светится женою верующей, как, впрочем, и наоборот, жена неверующая мужем светится верующим. Но и здесь, конечно, вот в этих словах апостола Петра и апостола Павла, конечно, ответ на вопрос, в блуде живут муж и жена, если одна верующая, а другой неверующий, соответственно, не венчанный. В последние годы Церковь Христова, Православная Церковь, Русская Православная Церковь настаивает на том, что нет, это не блуд, потому что если один находится в неведении, то о чем можно говорить? Но если женщина своим житием привлекает мужчину, показывает именно то, что православие чисто и намерение в нем чисто, то это, конечно, брак, который тоже может быть назван браком в Господе. Опять вспоминаются слова здесь святителя Феофана Затворника, который просил в вот таких случаях женщину подавляться цветкам, которые не кричат о своей красоте, о том, что они очень вкусно пахнут. Они просто цветут и пахнут. И на это, конечно, всегда найдется тот, кто будет привлечен вот этим божественным творением.
Вот действительно, батюшка, ведь именно к женщине обращены поразительные слова, не к мужчине, а к его жене обращены слова. «Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Невероятно красивые слова. Потрясающие глубины описания вот этого духовного состояния. Вот, казалось бы, предельной высоты планочка дана. И вместе с тем сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». И это вызывает сейчас особенно, когда, ну, мужчины и женщины действительно стали совершенно равноправны, совершенно независимы, автономны. Какой стати это повинуться будут? Что он умнее меня, что он больше меня получает, и так далее, и так далее. А сейчас особенно трудно принять это женщине. Но, оказывается, и тогда это требовало напоминания жене, что жена должна повиноваться мужу. Почему? Почему вот все-таки такая иерархия выстраивается?
Мне кажется, что, во-первых, апостол Петр обращается прежде всего к жене, а потом уже к мужу. Потому что у женщины с мировосприятием, с миросозерцанием больше проблем. Ведь не случайно говорят нам святые отцы, что в женщине всегда есть тайна. А вот мужчина прост, потому что он разумом живет. А женщина, она всегда богата внутренним своим миром. И вот апостол Петр, понимая, что у женщины в этом смысле больше проблем, призывает ее обратить внимание действительно на тот внутренний мир, который должен быть, ну что ли, миром, где обитает Бог. И поскольку вот в силу своего внутреннего богатства действительно женщина иногда смотрит на мужчину как на чем-то окраденное существо, то могут возникнуть, ну, действительно претензии на то, что я и умнее, и мудрее, и способнее, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но здесь апостол Петр в каком-то смысле напоминает женщине о той заповеди, которая была дана в раю: не вкушать от древа познания добра и зла. Женщине всегда хочется, вкусив, познать, что я действительно умнее и добрее. А может быть, это и так. Мы не знаем на самом деле, но сейчас вот эта заповедь, о которой мы читаем, «Жены, повинуйтесь своим мужьям», в каком-то смысле, наверное, женщиной должна быть воспринята просто как заповедь невкушения от древа познания добра и зла. Это просто заповедь, которая вырабатывает послушание и смирение. Потому что со смирением, которое все-таки приходит в человека через разум, через ум, как говорят подвижники благочестия, сердце долго уму противиться не может. У мужчины бывает проще. Он постоянно, как говорится, тукает своим разумом в сердце и постепенно приходит в должную степень и послушания, и смирения. У женщины вот с этим действительно сложнее. И послушание мужу, оно всегда женщину ставит на место в том смысле, что она вот это самое внешнее ограничение всегда чувствует. И это полезно, конечно, полезно.
И приводит апостол пример очень интересный, приводит пример Сару. Я хотел бы спросить вас, почему? Кстати, стих не очень такой уж и понятный. Так, Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. То есть он говорит о Саре как о существе, особо достойном уважения в качестве примера. И дальше. «Вы же дети ее, и как пример нам ставит именно Сару, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Вот что имеется в виду? Почему именно Сара, и почему мы, как дети ее, должны делать добро и не смущаясь ни от какого страха?
Вот если мы обратимся к Священному Писанию, там, где в книге Бытия повествуется о посещении в образе трех ангелов Авраама и Сары Бога, когда было дано обетование Аврааму о рождении у него сына, то там Сара с усмешкой стоит на устах и говорит: может ли такое быть, если и Авраам, и я уже вышли, в принципе, за пределы того возраста, в котором возможно чадотворение, чадорождение. Но именно по поминовению мужу действительно, в конце концов, рождается у них сын. И вот то, что Сара переступает через себя, Хотя, в принципе, по разуму даже, не только по чувству. Это было нереально, это было невозможно, чтобы в 80-летнем возрасте женщина могла родить сына. Все-таки, повинуясь мужу, она делает это, и в конце концов Бог дает им плод чрева Исаака. И вот этот страх перед заповедью Божией, перед откровением Божиим, который часто у нас стирается, в том смысле, что мы не прислушиваемся к голосу Божию, а прислушиваемся к чему угодно, но только не к Нему. Вот этот страх должен быть в человеке обязательно. Апостол Петр призывает женщину вслушаться в себя и этот страх услышать.
И дальше. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Почему он говорит «дабы не было вам препятствия в молитвах»? Как вот это может препятствовать молитве?
Ну, поскольку семья, малая церковь, это все-таки тоже такой малый, но уже богочеловеческий организм, там, где есть третий, благословляющий между мужем и женой, то, конечно, нарушение в любом смысле мира, вот этого внутреннего, этой малой церкви, он лишает человека возможности нормально молиться, нормально общаться, поститься, любить и, в конце концов, спасаться. Но мы знаем, насколько в этом смысле дьявол действует ухищренно, прежде всего пытаясь поссорить между собой мужа и жену, и тем самым лишив вот этого мира, лишить и возможности благодатного освящения, часто действует на женщину, которая сварливостью, недовольством, взглядом даже косым, часто приводит мужчину в смущение, и нарушается вот этот стройный, ну что ли, образ жизни в семье, поскольку женщина действительно, она более говорлива и часто способна высказать словами то, что мужчина, ну, часто проглотит и промолчит. И вот это постоянное, ну что ли, вынуждение мужа отвлекаться на то, что несущественно, то, что не лежит, что ли, вот в векторе поиска Царства Божьей правды его, часто действительно очень негативно складывается на отношениях между мужем и женой. И вот с другой стороны апостол Петр понимает, что мужчина должен тоже на это реагировать правильно и со снисхождением относиться к этому. Потому что если относиться не со снисхождением, а действовать ну как-то жестко или даже жестоко, то это все равно приведет к тем же последствиям в целях, которые и есть у дьявола. Женщина не мощнейший сосуд, поэтому нужно действительно терпеть. Хотя у толкователей вот на это место есть еще другое объяснение, поскольку все-таки мы говорим о том времени, когда Церковь Христова только-только начинает подниматься, и в мире все-таки царствует еще то мироощущение, которое было в Римской империи, а отношение к женщинам, как известно, было не как к мужчинам, со стороны мужчин, то есть это был, ну, можно даже так сказать, второсортный человек. И, соответственно, отношение к ним было таким, то здесь апостол Петр вот в этих словах как раз возвеличивает, возводит и женщину до того же статуса, который имеет мужчина, говоря о том, что и она не менее достойна вхождения в Царство Божие, что и для нее Христос пролил свою пречистую кровь. И помня об этом, верующий мужчина должен всегда стремиться к равноправию, действительно. Но к равноправию, которому нас учит церковь, а не к тому равноправию, о котором сейчас принято говорить.
Короче, мужчины, если хотите иметь в доме вазу китайского фарфора, драгоценнейшую, тончайшую, то ходите мирно, тихо и с благоговением по своему жилищу. Итак, говорит апостол, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны и смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Знайте, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот что такое благословение? И почему мы должны наследовать благословение? И как это? Что это означает, что мы должны благословлять? Вот даже ругающих нас.
Ну, в текстах Священного Писания мы читаем слова Христа: «Придите, благословенные, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира». То есть здесь, вот в данном контексте слов апостола Петра, под благословением мы понимаем дар вечной жизни, которую принес нам наш Спаситель Господь Иисус Христос. Но дар этот принимается только тем человеком, который сам расположился целиком и полностью и прежде всего своими сердечными намерениями к благословению других. Апостол Петр не случайно здесь говорит: «Будьте все единомысленны», а дальше смотрите, все слова, которые он употребляет: сострадательность, братолюбие, милосердие, дружелюбие, смиренно-мудрие, это все, в принципе, есть то, что основано на милосердии. Или даже лучше сказать, не милосердии, а жертвенности, то есть самопожертвование человека. Здесь апостол очень просто выражает ту мысль, что поскольку Христос пострадал за нас, и дар спасения дается нам как дар милосердия, то и мы его можем получить только будучи милосердными по отношению к другим. То, что говорит апостол Петр дальше, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, то это как нельзя лучше, конечно, перекликается со словами самого Христа в Нагорной проповеди. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за проклинающих вас, и будете сынами Отца вашего Небесного. Но когда мы подходим, конечно, на жизнь, к попытке исполнить то, к чему здесь призывает и апостол Петр, и вообще все Евангелие, и весь Новый Завет призывает, то мы, конечно, встречаемся с осознанием того, насколько эта заповедь сложна и трудна. Попробуй подставь свою правую щеку, если тебя ударили по левой. Но это и есть в каком-то смысле проверка и критерий той, ну что ли, подлинности твоей веры, которую ты имеешь. Если ты еще не дорос до исполнения этой заповеди, то значит еще поприще очень для тебя велико, чтобы говорить и кричать всем о том, что ты истинный христианин, что ты уже практически сонаследник Царства Божия. Вот здесь, на этих словах апостола Петра, когда он говорит: «Напротив, благословляйте», вместо того, чтобы ругательством за ругательство отвечать, мы понимаем, что значит заповедь «не вливают». Вина молодого в мехи ветхие порвется, и то, и другое. Если мы к себе примерим эту заповедь, мы понимаем, мы действительно здесь сломаемся, дрогнем, мы не сможем так сделать. А значит, здесь как раз и есть призыв, попросту выражаясь, к обновлению духа.
И дальше апостол развивает эту мысль. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителем доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Вот тут тоже интересная мысль на самом деле, которая вполне как-то должна осуществляться в нашем собственном поведении. Как мы должны мудро поступать? И почему мы должны поступать? Не просто как императив, вот делайте добро, да? А потому что делание добра имеет очень явные, как бы логические последствия, как и делание зла.
Да. Первое, что вот здесь мы видим, апостол Петр цитирует вообще-то 33-й псалом, который ежедневно за божественной литургией прочитывается или пропевается, тем самым свидетельствуя о важности вот этих слов, которые здесь приводятся. Приводятся слова, в которых дается простая человеку заповедь – уклоняться от зла. Под каким бы видом, под каким бы предлогом оно не приходило к нам в нашей жизни. И, наверное, первое, о чем здесь можно сказать, потому что это есть источник всего нашего поведения в жизни, это то, как мы должны относиться к греху или к страсти памятозлобия. То есть святые отцы говорят нам, что под каким бы предлогом оно ни пыталось возгнездиться в нашей душе, мы должны противостоять ему. И наше сопротивление, оно обязательно будет увенчано. В конце концов, Дух Святой осенит благодатью подвижника, и он уже действительно со стороны поймет, что он прав. Потому что памятозлобие – это как ржа, это как тля, которая разъедает нашу душу. Ведь цельность человека, его целомудренность определяется именно тем, как он воспринимает зло, происходящее в его жизни. Почему сказано «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кротость в этом смысле – это есть, ну, славянское слово, переведенное на русский язык, укорачивание себя, то есть осознанное самосдерживание себя для того, чтобы вот исполнить заповедь. И вот когда человек в этом деле начинает постепенно устаиваться, то перед ним открывается очень важный момент – то, что действительно все, что происходит в жизни, абсолютно все, даже попытка внедрить нас в зло со стороны кого бы то ни было, это все есть промысел Божий, это все есть божественное установление, которое нам должно помочь увидеть Царство Божие, пришедшее в силе уже здесь, в наши дни, в нашей жизни, в нашем мире. Не испытав этого, не попытавшись исполнить эту заповедь, мы всегда будем оставаться, на уровне такого духовного потребительства, который обращается обычно к Богу только в момент, когда нужна помощь и больше ничего. А заповедь о противостоянии злу, она всегда человека невольно сподвигает к чему? К тому, чтобы человек готов был к самопожертвованию. Потому что действительно противостоять злу можно только жертвуя собой. Жертвуя тем, что мне нужно. Я понимаю, что это так, но должен почему-то отдать. И вот этот подвиг ради Христа, это страдание, о котором здесь апостол Петр говорит, потому что его по-другому и нельзя никак назвать, на святоотеческом языке называется закланием ветхого человека, для того, чтобы новый восторжествовал.
Очень часто мы тревожимся о наших поступках, не знаем, правильно мы, неправильно поступили, переживаем. И, наверное, у вас на исповеди часто бывает так, приходит батюшка, правильно поступил, неправильно. И это смущает душу невероятно. Ночами не спим, особенно в конфликте. Верно сказал, неверно сказал. И вот апостол здесь говорит, очень интересно, о страха их не бойтесь и не смущайтесь. Вот что это за рекомендация? Если вы будете поступать вот так, страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Во-первых, под страхом, о котором в этом стихе идет речь, можно понимать те устрашения, которые мир выдвигает или через своих служителей мира сего, или еще через какие-то образы или обстоятельства на верующего человека. Действительно, допустим, при попытке исполнить заповедь «не пицитесь о завтрашнем дне», тут же на верующего человека наваливается страх чего? А как же жить? Завтра я проснусь, мои закрома пусты, дети голодные, и пойду помирать. То есть это вот все то накручивание, которое действительно связано вот с этим смущением и с этим страхом. Под страхом можно понимать именно это. А с другой стороны, вот под выражением «страха их», «не бойтесь и не смущайтесь», мы можем понимать то, как мир боится Бога. То есть, вот, допустим, если мы возьмем человека неверующего, но которому открыта реальность о божественном существовании, или, по крайней мере, приоткрывается. Вспомним, например, блаженного Августина. Страх здесь связан с чем? Потерять все. То есть, когда блаженный Иероним откликнулся уже, можно сказать, всем своим существом на зов Божий, но пребывая еще в тех страстях, тех пороках, в которых он был, он, по крайней мере, по-честному Богу сказал: «Господи, я хочу наследовать Твое царство, но только не сейчас, я пока не готов». Почему не готов был? Потому что понимал, что если он переступит вот этот порожек входа в церковь и в Царство Божие, ему придется расстаться со всеми теми утехами мирскими, которые у него имелись. И надо сказать, что верующий человек тоже часто, заключив много договоров с миром, назовем их так, то есть те компромиссы, в которые он вступил, не всегда готов пойти на то, к чему призывает Священное Писание, из-за боязни потерять. Вот это и есть страх и смущение.
Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Я хотел бы, чтобы мы отдельно рассмотрели этот стих, потому как здесь, с одной стороны, заповедь дана нам быть миссионерами, быть готовыми дать ответ каждому, кто спрашивает нас о нашей вере, а с другой стороны, говорится, как это нужно делать. С кротостью и благоговением. Ведь наши иногда миссионеры, невероятно эмоциональны. И набрасываются на объекты своей миссии, как им кажется. И просто и до оскорбления иногда доходит. Да ваша вера такая-то, и вы огоряне, и что бы угодно. Наговорят три короба и жаждут, что вот эти люди к ним потом придут в храм. А они и не собираются сделать. Их вера оскорблена, оказывается.
Да, действительно, вот это слова, которые, наверное, на сердце должен написать не только миссионер, но и всякий верующий человек. Ударение действительно делается на словах «дать ответ с кротостью и благоговением». Что бы в твоей жизни ни происходило, под чего бы тебя ни подводили, только кротость и благоговение способны дать человеку ответ на вопрос, кто есть ты и ради чего все то, что ты пытаешься в своей жизни осуществить. Потому что если этого не будет, то на нас в каком-то смысле ложится ответственность за то, как человек понимает нашу веру, церковь и Бога самого. Вот если обратиться даже к словам Евангелия, концовка Евангелия от Марка, там, где Христос воскресший заповедует апостолам: «Идите в мир весь, проповедуйте всей твари, тот, кто веру имеет и крестится, спасен будет, кто веры не имеет, осужден будет». Мы привыкли вот в этих словах, конечно, видеть ударение на чем? На том, что кто примет веру и крестится, спасен будет, не примет, осужден будет. Но поскольку слова эти говорятся апостолам, им дается заповедь: «Идите в мир весь и проповедуйте Евангелие всей твари», то, конечно, мы здесь понимаем, улавливаем какой очень важный момент, что исключительно от того, как апостолы проповедуют, человек примет веру или не примет. И ответственность во многом лежит не на человеке, услышавшем то, что ему проповедник говорит, а ответственность лежит на проповеднике.
То есть о том, как это он делает.
Совершенно верно. То есть если апостол, неважно в каких чертах, формально проповедовал о Царстве Божьем человеку, слушающему его, и тот не принял веру, разве можно ставить вопрос, что апостол свою миссию выполнил, а тот веру не принял и поэтому должен пойти в осуждение? Конечно, нет. Апостол в таком случае должен поставить вопрос: все ли я сказал и так ли я сказал, чтобы человек действительно откликнулся сердцем. Я здесь говорю об апостолах, имея в виду, конечно, и современных проповедников, и в том числе обычных людей, живущих в миру верующих людей, которые тоже своей жизнью проповедуют. И мы знаем, что очень тяжело бывает действительно с кротостью и с благоговением проповедовать Христа, проповедовать свою веру в стесняющих нас обстоятельствах. Апостол говорит: будьте готовы. А вот это «будьте готовы» направляет человека к подготовке вот этой проповеди. Почему необходимо вот действительно с кротостью и благоговением? Потому что, когда говорит миссионер, когда свидетельствует верующий о своей вере, то это, по сути дела, уже не слово человеческой мудрости. Это вообще не человеческое слово, а слово божественное. А божественное слово, оно уподобляется семени, которое должно быть брошено, ну, по крайней мере, в подготовленную, в добрую почву. Подобно вот как мы читаем в притче о пшенице, которую сеет сеятель. И вот эта кротость и благоговение, оно в каком-то смысле, ну что ли, взрыхляют сердечную почву нашего собеседника. И тогда зерно падает действительно и канет туда, в землицу, где при благоприятных условиях всегда даст росток. Нельзя, то есть, здесь, попроповедовав и с кротостью, и с благоговением, ожидать то, что тотчас во мгновение ока человек изменится. Но можно быть абсолютно уверенным, что вот эта благодатная, что ли, среда, в котором было сказано слово истины, слово веры, обязательно даст плод для этого человека, он обязательно откликнется. И это в каком-то смысле дело уже всемогущества Божия, ну и чудо Божие, конечно.
И дальше, развивая эту мысль, апостол говорит: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что заслоят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Вот здесь, батюшка, интересно сравнение долготерпения Божия со днями Ноя.
По-моему, здесь апостол Петр говорит о той миссии, которую церковь уже вот в те времена, когда Петр пишет свое послание, начала осуществлять. Призыв к Царству Божию. Потому что деятельность Ноя, о которой здесь апостол Петр говорит, она заключалась в том, что Ной на виду у всех людей строил в течение очень продолжительного времени ковчег.
Ну сколько это, 10-20
лет? Это было 100 лет. Призывая всех действительно созерцающих то, что делает Ной, а делал он именно ковчег, который должен был спасти от потопа, то есть должен прийти потоп, если человек не покается. Призывал, по сути дела, к покаянию. То же самое и мы можем сказать о миссии Церкви Христовой в этом мире. потому что церковь не случайно уподобляется, храм, например, уподобляется действительно Ноеву ковчегу. Мы знаем, что это так действительно в церковной символике. Почему? Потому что церковь созидает, строит Царство Божие, пришедшее в силе, тем самым свидетельствуя другим о том, что спасение только здесь и больше нигде. Апостол Петр не случайно вот здесь говорит, что лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые для верующего человека. Почему? Потому что добро, оно не осуждается Богом, хотя осуждается миром. Но человек через это добро наследует Царство Божие. Страдание за злые дела, оно действительно по понятиям мира есть справедливость, но за это Бог ничего человеку не дает. И как пример вот такого неправедного по понятиям мира страдания, но страдания ради Бога, ради Церкви, ради Царства Божия, он в пример приводит самого Христа, который, будучи праведником, за неправедных пострадал и был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Христос действительно греха не совершил. И в Евангелии он неоднократно об этом сам своими устами свидетельствовал. Например, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», то есть никакого греха. Или «Кто из вас обличит меня во грехе?» — говорил Христос. Но он пострадал, причем пострадал каким образом? Смерть его связана исключительно с тем, что он грехи мира на себя принял. И вот этот образ страдания Христова, он, конечно, есть пример для каждого верующего человека. Опять же, в очень простом учении перед нами открывается то, к чему нас призывает Церковь, или то, что она нам хочет сказать. То, что без страдания ради Христа наследовать Царство Божие человеку невозможно, представляется. То есть личная Голгофа в жизни человека, она должна обязательно быть. Если ее не будет, то и о Царстве Божьем говорить не приходится.
Интересно, что вот этот образ строительства Ноем Ковчега используется апостолом для раскрытия самого крещения. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому поклонились ангелы и власти, и силы.
Да, вот здесь апостол Петр очень важный момент открывает нам, который связан с нашим, ну, наверное, главнейшим действительно таинством, таинством святого крещения. Это не омытие плотской нечистоты. И это вообще в каком-то смысле, по словам апостола Петра, есть нечто иное, есть нечто другое. Обещание Богу доброй совести. А у апостола Павла речь идет об обрезании сердечном. То есть важный момент, который здесь подчеркивает апостол Петр, заключается в том, что человек сам в силу своей греховной испорченности действительно имеет совесть, как некий маяк, который показывает, проблескивая, куда нужно идти или обо что не разбиться. Но и эта совесть тоже повреждена в человеке. То есть говорить о том, что человек неверующий, человек, не крещенный в Бога, тоже может быть добр, добр по божественным законам, и, соответственно, рассчитывать на вхождение в Царство Божие, вот здесь как раз не приходится. Действительно, каким бы добрым человек ни был, в силу того, что еще не совершено над ним таинство святого крещения, и совесть его не омыта, не очищена, не избавлена вот от этой греховной порчи, которая, затмевает в человеке буквально все, человеку очень сложно вообще разобраться с тем, что есть истинное добро и что есть истинное зло. В таинстве крещения человеку даруется именно вот этот бесценный дар, который человек сам в себе никакими силами никогда родить не может. Это чистая во Христе совесть. Это то, что дается нам по всемогуществу и по желанию божественному, а не потому, что мы можем действительно это сделать. И дальше то, что зависит от человека, это только вот этот дар доброй и чистой совести в себе раскрывать. Но раскрывать его, опять же, через что? Опять же, через вот те заповеди, о которых мы здесь с вами читали у апостола Петра, но в первую очередь, конечно, через покаяние, потому что все-таки, когда он говорит о Ное, который строил ковчег перед глазами тысяч своих современников, мы, конечно, понимаем, что это строительство призывало их к покаянию, и в этом заключается, в общем-то, жизнь и миссия церкви в мире, чтобы человека к покаянию призывать. Это действительно сложное дело с одной стороны, но с другой стороны очень простое. Тот, кто ищет Бога, тот, кто лучше даже сказать, не Бога ищет, а тот, кто переживает тому, что он, в принципе, в себе чувствует, что он вечен, но смотрит на смерть и понимает, что с ней все закончится, то есть ищет вечной жизни, он обязательно откликнется, он обязательно изменится, и он вот этот дар доброй совести обязательно взыскует.
Ну что ж, братья и сестры, апостол нам напоминает в третьей главе первого своего апостольского послания о том, что мы обещали крещению Богу добрую совесть. Поэтому будем хранить добрую совесть и будем украшаться нашим чистым и богобоязненным житием.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.